У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире третья передача, посвященная творчеству Иосифа Бродского. В ней мы сосредоточим внимание на вопросах взаимоотношений поэта с окружающей его богоданной реальностью, а также на том, как сама она отражается в его стихах. Прежде всего, об интонации, которая очень часто задает у Бродского движение словесному материалу. Нетрудно заметить, что именно за интонация главенствует в этих стихах. Это претензия на непринужденность беседы, зачастую переходящая в болтовню, никак не могущую завершиться, и потому довольно занудную. По какому же принципу строится этот разговор поэта с читателем? И читателем, добавлю, особого рода, который должен понимать его экивоки с первого же намека. По принципу направленных в разные стороны векторов, бесконечно расширяющихся по горизонтальной плоскости кругов, вернее, разнонаправленных векторов, которые содействуют их расширению. Направление этим векторам задает исключительно личность автора, но она же и стягивает их к себе, как к намертво замерзшей точке. Последние стихи Бродского, собственно, представляют сужение этих кругов именно в этом направлении. При всем этом эта поэзия, на мой взгляд, совершенно лишена сферичности. По этой причине у Бродского нет взгляда, направленного хоть как-нибудь ввысь. А потому нет даже линии горизонта, а следовательно и перспектив. Жизнь, идущая по кругу, и смерть, идущая по этому же кругу, но с другой стороны, неизбежно встречаются в точке зрения завороженного этой закольцованностью автора. Эта закольцованность в весьма многих стихах не забывает отметить сам Бродский. Читаем, например, в стихотворении «Письмо из бутылки». «Двуликий Янус, твое лицо к жизни одно и к смерти одно, мир превращает почти в кольцо, даже если пойти на дно». Именно на дно, ибо скольжение по поверхности, типичное для Бродского, действительно может обернуться потоплением, но никак не взлетом. Прошу учесть, что хоть рвется дух вверх, паруса не заменят крыл. Совершенно правильно заключает Бродский. И еще одно, делающее ему честь заключение, в стихотворении конца 80-х годов. И тем больше чести, что, сочиняя его, Бродский не мог не думать, что пишет он прежде всего о самом себе. «Точка всегда обозримей в конце прямой, века хватает пространства, как воздух жабра. Изо рта сказавшего все, кроме «Боже мой», вырывается шумом абракадабра. Дальше ехать некуда, дальше не отличить златоуста от златорожца, и будильник тикает в тишине, точно дом через 10 минут взорвется». Об этом свойстве поэтической речи, не задающейся трудом общения с Богом, при том, что на внешнем уровне она, казалось бы, только этим и занята, я буду говорить позже, а пока мест отмечу, что уже упоминаемое отсутствие ощущения сферичности и бессмысленное умственное кружение вокруг собственной точки зрения и даже собственной личности в сопровождении теряющих свое значение примет внешнего мира, лишенного высоты, весьма ощутимо уже в самых ранних стихотворениях Бродского. Вот одно из них, написанное в 1962 году. Оно так и называется «От окраины к центру». «Не жилец этих мест, не мертвец, а какой-то посредник. Совершенно один, ты кричишь о себе напоследок. Никого не узнал, обознался, забыл, обманулся. Слава Богу, зима, значит, я никуда не вернулся. Слава Богу, чужой, никого я здесь не обвиняю. Ничего не узнать, я иду, тороплюсь, обгоняю. Как легко мне теперь от того, что ни с кем не расстался. Слава Богу, что я на земле без отчизны остался. Поздравляю себя, сколько лет проживу, ничего мне не надо. Сколько лет проживу, столько дам за стакан лимонада. Сколько раз я вернусь, но уже не вернусь, словно дверь запираю. Сколько дам я за грусть от кирпичной трубы и собачьего лая». Именно по причине этого бесконечного кружения по горизонтали мы не видим у Бродского движения вверх, к Богу. И по той же причине особенно не замечаем и движение в обратном направлении, вниз, к страстям. Только благодаря этому его поэзия иногда может вполне произвести впечатление некоего едва ли не гармонического равновесия, а иногда и видимости некоего эмоционального напряжения, таящегося под видимым бесстрастием. На самом деле, якобы загнанного вглубь, при видимой иллюзии трагического, проявляющегося все-таки от сползания вниз. Отсюда, очевидно, пресловутая холодная бесстрастность, выдаваемая Бродским, не знаю, правда, в какой мере осознанно, за тщательно контролируемую интеллектом и рефлектирующую за счет него якобы тщательно скрытую боль и страсть, которых, боюсь, на самом деле нет и в помине. Поэтому и чувства читателей, так или иначе затронутые этой энергетикой, не могут заходить далее этого созидающего самого себя интеллектуального круга и обрести хотя бы видимость по-настоящему душевных, не говорю уж духовных, координат. Отсюда, кстати, интерес к омертвению, костенеющий в этом круге жизни, определяющий заодно интонацию и структуру стихов Бродского, при чтении которых ощущаешь себя в искусственно созданном из скелетов и костей, обозначающих некогда живых людей, животных и растений, монструозном лесу, произрастающему на спрессованном куске непрестанно шевелящегося, но с каждым движением все более мертвеющего текста. В качестве иллюстрации данного тезиса можно привести, например, стихотворение 1971 года «Натюрморт», где особенно наглядно взаимозаменяемость жизни и смерти, или точнее произрастание одной из другой, или, если еще точнее, выдавание одной за другую. Цитирую выборочно. «Кровь моя холодна, холод ее лютей, реки промерзшие до дна, я не люблю людей. Внешность их не по мне, лицам их привит, к жизни какой-то непроницаемый вид. Что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть неизвестно кому». Здесь, между прочим, опять камешек, брошенный в сторону религиозного сознания, воспринимающего мир, как известно, не в категориях разума, или точнее плотского мудрования, столь близкого Бродскому, а в категориях столь чуждой ему, непонятной и нерассуждающей веры. Лесть неизвестно кому, отмеченная Бродским, есть таким образом его отрицание человеческого преклонения перед живым Богом. Но именно живое, как мы увидим далее, и что следует из предыдущего, как раз особенно неприятно Бродскому. И по этой причине вещи приятней, в них нет ни зла, ни добра внешне, а если вник, в них и внутри нутра, внутри у предметов пыль, прах, древоточец жук, стенки, сухой мотыль, неудобно для рук, пыль и включенный свет, только пыль озарит, даже если предмет герметично закрыт, старый буфет извне, так же, как и внутри, напоминает мне Нотр-Дам де Пари. В недрах буфета тьма, швабра и петрохиль, пыль не сотрут, сама вещь, как правило, пыль, не тщится перебороть, не напрягает бровь, ибо пыль – это плоть времени, плоть и кровь. Преподнося сюрприз суммой своих углов, вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред. Вещь есть пространство, вне коего вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать, бросить. При этом вещь не крикнет. Далее матерное выражение, которое я опускаю. И, наконец, вещь коричневый цвет, вещи, чей контур стерт, сумерки, больше нет ничего, натюрморт. Смерть придет и найдет, тело, чья гладь визит, смерти точно приход женщины отразит. Это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет, у нее будут твои глаза. Положение не исправляют даже заключительные, звучащие, впрочем, весьма двусмысленно, строки этого большого стихотворения, кажущиеся искусственной и ненужной добавкой к прежде сказанному. Но в этой добавке одновременно весь Бродский. «Мать говорит Христу, ты мой сын или мой Бог, ты прибит к кресту, как я пойду домой? Как ступлю на порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог, то есть мертв или жив?» Он говорит в ответ: «Мертвый или живой? Разницы же она нет. сын или Бог, я твой. Смерть, конечно, данность, но почему с такой маниакальной навязчивостью зациклен на ней Бродский? И причем как на данности единственной и окончательной, заключающей в себе все остальное. Очевидно же, потому что иная, преображающая ее дальнейшая данность вне времени и бытия, Бродскому недоступна. Он ее не чувствует, а потому и не допускает. Отсюда подробное перечисление примет старения, загнивания, омертвения, замечаемого и на других, и на себе, хотя бы в уже цитированном стихотворении 1972 год. «Старение, здравствуй, мое старение, крови медленное струение, некогда стройное ног строение мучает зрение. Я заранее область своих ощущений пятую, обувь скидая, спасаю ватою. Всякий, кто мимо идет с лопатою, ныне объект внимания. Правильно, тело в страстях раскаялось, зря оно пело, рыдало, скалилось. В полости рта не наступит кариес, Греции древней, по крайней мере. Смрадно дыша и треща суставами, пачкаю зеркало, но уже те самые, кто тебя вынесет, входят в двери. Старение в теле все больше смертного, то есть ненужного жизни, смедного, лба исчезает сияние местного света. И черный прожектор в полдень мне заливает глазные впадины, силы из мышц у меня украдены, совестно браться за труд Господен. Данная песня не вопль отчаяния, это следствие одичания, это точнее первый крик молчания. Царство, чье представляю суммою звуков, исторгнутых прежде мокрою, затвердевающую ныне в мертвую, как бы натуру гортанью твердую, это к лучшему, так я думаю. Далее уже привычная мысль о вещи, растворяющейся в пустоте, а в заключении тоже вполне логичная в свете сказанного ранее. Точно Тезей из пещеры Миноса, выйдя на воздух и шкуру вынеся, не горизонт я вижу, знак минуса к прожитой жизни, а встречен меч его, лезвие это, и им отрезана лучшая часть. Так вино от трезвого прочь убирают, а соль от пресного. Хочется плакать, но плакать нечего. В последнем из написанных по поводу Рождества стихов и написанных как бы от имени Богоматери Бродский помещает в эту пустоту никого иного, как Бога-младенца Иисуса, равно как и его Отца-Вседержителя. «Родила тебя в пустыне, я не зря, потому что нет в помине в ней царя. В ней искать тебя напрасно, в ней зимой стужи больше, чем пространство в ней самой. Привыкай, сынок, к пустыне, как к судьбе, где б ты ни был, жить отныне в ней тебе. Привыкай, сынок, к пустыне, под ногой, а кроме нее твердыни нет другой. В ней судьба открыта взору за версту, в ней легко признаешь гору по кресту. Привыкай жить с этой тайной, чувства те пригодятся знать в бескрайней пустоте. Не хуже она, чем это, лишь длинней, и любовь к тебе примета, место в ней. Привыкай к пустыне, милый, и к звезде. Льется свет с такой силой в ней везде, будто лампу жжет о сыне в поздний час, вспомнив тот, кто сам в пустыне дольше нас». После всего прочитанного уже неудивительно отчуждение Бродского не только от дробящегося, но одновременно в хаотическом беспорядке склеивающего свои же осколки в мертвую застывшую мусорную глыбу мира, но и от самого себя. Об этом есть в его все больше теряющих жизненные соки стихах. Есть и во все том же путешествии в Византию. Цитирую. «В один прекрасный день индивидуум обнаруживает себя смотрящим со страхом и отчуждением на свою руку или на свой детородный орган, охваченный ощущением, что эти вещи принадлежат не ему, что они всего лишь составные части, детали конструктора, осколки калейдоскопа, сквозь который не причина наследствия, но слепая случайность смотрит на свет». Конец цитаты. Итак, не причина, не следствие, не Бог – а только слепая случайность. В этом и есть, видать, роль материи во времени передать. Все во власть ничего, чтоб заселить вертоград голубой мечты, разменявший ничто на собственные черты. Не знаю, что к этому добавить, разве вот что. Если это не выражение совершеннейшей безрелигиозности, тогда что же?